«А с этим что?» — услышал Станислав, болтыхаясь на границе сознания и обморока. Пол под животом колыхался, норовя стать то стенкой, то вообще потолком, и накатывало дурнотное ощущение скольжения падения. Голоса мерзавцев звенели в голове, как мухи в жестяной банке. «Бросьте к тому копу!» — после короткой паузы распорядился казак. «Они вроде дружки, так пусть попрощаются напоследок. Вечером продолжим».
«Черт!» И Роджер в это дерьмо влип. Тоскливо подумал Станислав, чувствуя, как его приподнимают за шиворот и куда-то волокут.
Волокли долго. Капитан уже почти отключился, но тут его с размаху швырнули вперед и вниз, не то в подвал, не то просто с высокого порога. Дверь закрылась. Пленника окутала блаженная темнота. «Проваливайся на здоровье». Однако Станислав полежал на холодном, чуть влажном полу и с сожалением понял, что начинает приходить в себя. Синяки и ссадины разболелись, мучительно захотелось в туалет, стошнить над раковиной и тут же напиться чистой холодной воды. Капитан со стоном перевернулся на бок. Стена оказалась совсем близко, и, поднапрягшись, удалось сесть и опереться на нее спиной. Темнота оказалась не такой уж кромешной. Над дверью светился маленький кружок, как ночник в детской. Камера была другая, не та, в которой Станислав откуковал неделю, и не одиночная. У противоположной стенки сидел и, как из зеркала, такой же связанный и избитый из-под лобья, смотрел на него Вадим.
«А где Роджер?» — ступил капитан.
«Какой еще Роджер?»
«Ну, Сакай,
капитан патрульного корвета «Сигуре».
«А ты с ним знаком?» — напрягся Вадим.
«А то! Мы уже не впервые вместе работаем!» — криво усмехнулся Станислав. Ни от казака, ни от его подельника ему скрывать в сущности было нечего, кроме черного ящика. Вдруг корабли над «Медузой» — простое совпадение, а письмо к Роджеру до сих пор болтыхается в вакууме, никем не пойманное. Если работорговец о нем узнает, тут же пошлет в тот сектор десяток поисковых катеров. То есть он вообще-то запретил мне с вами связываться, но хрен я позволю всяким ублюдкам похищать членов моей команды. Вместо ответа Вадим начал ругаться, длинно, сочно и тоскливо, и до Станислава, наконец, дошел идиотизм ситуации.
«Постой, так ты тоже коп?»
«Нет, Санта-Клаус!» — огрызнулся приятель. «Какого черта ты дурил мне голову на ярмарке?»
«Я тебе?
Ты же, мать твою, не затыкался! Какой ты крутой пират и работорговец! Я еле сдерживался, чтобы тебе по роже не съездить!»
«Даже и не знаю, что думать», — усмехнулся Вадим разбитыми губами. «То ли обижаться, что старый друг так легко поверил в мое падение, то ли радоваться своему актерскому мастерству.
Еще неизвестно, кто на кого обижаться должен». Станислав сплюнул скопившуюся во рту кровь. Глотать ее уже опротивило.
«А какого черта ты меня в бизнес приглашал? Тоже мне вербовщик.
Хотел прощупать, насколько ты увяз в этом болоте.
Ну и как?»
«Ты тоже неплохо вжился в образ», — признал Вадим, и приятели, несмотря ни на что, расхохотались.
«А где мы?»
Станислав попытался встать, и, увы, ему это даже удалось. «Теперь бы как-нибудь обратно сесть, осторожненько, по стеночке. А то у капитана появилось гадостное ощущение, что если он сейчас рухнет, то разлетится на кусочки.
В грузовом отсеке шайтана».
«Точно? А с виду подвал какой-то даже лежалой картошкой пахнет».
«Потому что тут картошку и везли. Я сам ее выгружать помогал. А когда закончили, меня по башке и на допрос. Оказывается, казак меня еще неделю назад раскусил. Осталось только сцапать».
«А от тебя-то он чего хотел?»
«Пытался выяснить, что я успел разнюхать, кому передал данные и нет ли в его шайке других внедренных оперативников».
«И что ты успел?»
Повисла неловкая пауза, и Станислав решительно ее прервал. «Хотя лучше не рассказывай. Казак, наверное, нарочно нас вел, чтобы мы информацией обменялись, и можно было ее из обоих вытаскивать, кто первый сломается».
Приятель виновато кашлянул. Замолчал он вовсе не из-за этого. Капитан благородно сделал вид, что ничего не понял и не обиделся.
«Давай лучше о чем-нибудь приятном поговорим», — предложил он.
«Как там твоя жена? Кто у вас родился?»
Станислав сразу понял, что не угадал с темой, но было поздно.
«Девочка», — нежно и грустно ответил Вадим.
«Василисой звали. Лисонькой.
Год назад Марина полетела с ней в гости к матери. Я должен был через 3 дня к ним присоединиться, когда проект сдам и освобожусь. В секторе ЛО-76 на корабль напали пираты. «Захватили?»
«Пытались. Корабль был шустрый, команда молодая, рисковая. Решили, что успеют разогнаться и нырнуть в червоточину. Но в последний момент словили ракету. Их крутануло, настройки прыжка сбились. То, что через неделю в соседнем секторе вывалилось, напоминало комок жвачки».
«Мне очень жаль», — смущенно пробормотал Станислав, не представляя, что тут еще сказать, чтобы не выглядеть дураком и лицемером.
«Я тогда на месяц запил», — продолжал Вадим, тоже не желая слушать неуклюжие соболезнования. «По пьяни приперся в участок, скандал устроил, что копы только задницы просиживают и налоги проедают. Какому-то сержанту, который меня вывести попытался, в глаз зарядил. Отсидел трое суток. А потом мне позвонили и говорят: «Слышь, мужик, ты ж все равно не успокоишься. Или себя угробишь, или глупости наделаешь. Так лучше иди к нам, помогай налоги проедать». Я и пошел.
«И как? Наелся?»
Станислав потрогал языком левый верхний клык. «Если и не выпадет, все равно, наверное, придется выдирать и имплант ставить».
«По горло. Полгода я по этому делу работал. Со всякой шушерой толокся, выходы на крупняк искал. И вот, когда я уже вплотную к медузе подобрался, меня кто-то узнал и заложил».
Вадик помялся и нехотя добавил:
«Я думал, ты».
«Нет», — веско отрезал капитан. «А вот мне точно из-за тебя досталось. Это ж ты меня казаку отрекомендовал и, получается, вместе с собой на дно утащил».
«Мне очень жаль», — саркастически пробормотал Вадим, прислонился затылком к стене и закрыл глаза. «Что-то нас опять не туда занесло. Расскажи лучше про свою дочку. Выбрали вы ей тогда подарок на ярмарке?»
«Дочку?» — рассеянно отозвался Станислав, медитируя на двоящийся светильник. «Какую?»
«У тебя их несколько», — уважительно уточнил приятель.
«Да вообще-то ни одной».
«А, ты про Полину! Да какая она мне дочка?»
— горько усмехнулся капитан. «Хотя, наверное, можно и так сказать.
Приемная, что ли?»
«Приблудная. Как и вся команда. Нас вместе схватили, меня неделю в одиночке мариновали, а их на какую-то плантацию отправили».
«Наверное, кнафов собирать, паразитов травяных», — сообщил Вадим. «В лагере из них выжимают полупереваренный сок, консервируют и переправляют черным фармацевтом, а те его очищают и дальше толкают. На выходе получается малиновый порошок. 10 граммов 3000 единиц стоит. Казак уже начал потихоньку оборудование собирать и химиков вербовать. Хочет сам очищать. Выгоднее получается, чем сырец продавать».
«А-а-а. Слушай, ты не в курсе? На этих плантациях очень опасно.
А то беспокоюсь я за ребят. Казак сказал, будто они уже...»
«Врет», — неубедительно возразил Вадим. «Просто запугивает».
«Ага», — благодарно кивнул Станислав. «Я так и подумал».
Приятный разговор что-то не задался.
«Интересно. Нас кормить сегодня будут?» —
уныло спросил кто-то из пленников. По крыше мерно стучал дождь. Большинство людей спало, пользуясь нежданной передышкой.
«Еще спроси, интересно, чем?»
Бьерн перевернулся на другой бок, уперся взглядом в пустующий матрас и предпочел лечь на спину.
«Так ведь план не по нашей вине сорвался.
Ты бы еще права человека вспомнил».
«А что?»
«Ну, сбежал один дурак. Остальные-то в чем виноваты?»
«Сам ты дурак!» — тут же среагировала Полина, резко сев на матрасе, чтобы рассмотреть говорившего, щуплого мужчину, лежавшего возле двери.
«Думаешь, если безропотно работать на этих мерзавцев, то что-то выслужишь? Ха! Все равно! Что захотят, то с нами и сделают, как ни старайся им угодить!»
«К тому же дело вовсе не в побеге», — поддержал девушку Вениамин. «Охранникам явно что-то с базы сообщили. Вот они и свернули уборочную». Пленник сердито фыркнул, но замолчал.
«Кажется, я чтво вдолебнбрхдухтн», — неуверенно признался Михалыч. «Корабль сорбацтка».
«Корабль?» — оживилась Полина. «Может, это полиция? Наконец до медузы добралась. Ура, нас ищут!»
«Нас давно уже ищут», — осадил ее Бьерн. «Да все никак не найдут. Казак, небось, их еще на подлете засек и замаскировался по полной».
«Значит, надо подать им какой-нибудь знак».
«Например, покричать хором?»
Дверь распахнулась. Щуплый мужчина мигом притворился спящим. В барак зашел бритоголовый охранник, осмотрелся и сразу засек Полину, сидящую на матрасе и вызывающую на него глядящую.
«Иди сюда, киска!» — развязно велел бандит.
Полина посмотрела на его красную от выпивки харю с маслянисто-блестящими глазами, и радостное оживление в раз улетучилось, как и вся храбрость. Девушка вскочила и попятилась, но охранник в два прыжка ее настиг и схватил за руку.
«Отпусти!»
— взвизгнула Полина, пытаясь выкрутиться, но бандит был почти на голову выше и вдвое сильнее. Сопротивление жертвы его забавляло, он просто стоял и сжимал ее запястье, пока отчаявшаяся девушка не укусила его за палец. Тогда охранник выругался, заломил ей руку за спину и потащил к двери.
«А, помогите!»
Все, особенно женщины, старательно отводили взгляды. На защиту поднялись только Вениамин и Михалыч, да с запозданием Бьорн. Но охранник выхватил бластер и зловеще поинтересовался. «Что? Кто-то хочет ее заменить?» Пленница замолчала и сникла, поняв, что иначе разгоряченный алкоголем бандит запросто пристрелит кого-нибудь из ее друзей, а то и всех троих. Щуплый мужичок приоткрыл один глаз и злорадно проводил им проходящую мимо девушку. «Так, говоришь, угождать бандитам не имеет смысла?» Полина подняла голову и расправила плечи, также безмолвно отвечая, «Они получат мое тело, но не душу». Но, кажется, никого не убедило. Тело тоже было очень жалко. Бритоголовый выглядел даже не насильником, а маньяком-садистом. Он почти дотащил Полину до караулки, когда навстречу вышел Майк и негромко попросил. «Отстань от девчонки. А тебе что, жалко?» «Жалко», — подтвердил охранник, но ореол благородного рыцаря сиял над ним недолго. «Я сам на нее глаз положил». «А, это та цыпочка из новеньких, про которую ты мне рассказывал», — похабно разухмылялся бритоголовый. «Да ладно, ты ж в наручниках не любишь. А добром она с тобой все равно не пойдет. Дай хоть я попользуюсь». Майк заколебался, видно, не желая ссориться с приятелем из-за такой мелочи. Тот уже намылился тащить Полину дальше, но девушка торопливо возразила.
«Почему? Пойду».
Охранники снова уставились друг на друга. Полина понадеялась, что они сейчас подерутся и они забудут. Но бритоголовый философски пожал плечами, толкнул девушку к напарнику и спрятал бластер. «Ладно, развлекайся. А я схожу, пока наших мастеров пну, а то ушли и с концами. Небось, у них в гараже заначка припрятана, разливают сейчас без нас, козлы». У Полины возникло нехорошее подозрение, что охранники просто сыграли в доброго и злого разбойника, но деваться было некуда. У этого хотя бы волосы длинные.
«Ох, блин, дождь-то как разошелся!»
Бритоголовый подошел к двери, глянул в смотровое окошко и поежился.
«Чё-то неохота мне туда выходить».
«Ну и не ходи, есть же кого послать», — равнодушно сказал Майк. «А вообще казак уже 100 раз говорил, чтобы мы комы носили».
«Да ну, до базы они все равно не добивают, а между собой на кой? Все равно весь день в одном бараке торчим».
«Тогда не жалуйся». В караулке Майк не задержался, лишь прихватил одеяло с койки. В карцере сейчас было уютнее, чем в спальне, прохладно и недушно. Охранник галантно пропустил даму вперед и, как ни в чем не бывало, поинтересовался.
«Есть хочешь? Могу пиво с бутербродами принести».
«Неси», —
поспешно сказала Полина, не столько умирая от голода, сколько оттягивая свидание.
«А шоколадки у тебя нет?»
«Чего?» — растерялся бандит.
«Шоколадки», —
повторила пленница таким тоскливо-мечтательным голосом, будто речь шла о бриллиантовом колье или на худой конец норковой шубки, ради которой даже самая приличная девушка готова на все.
«Молочный, с орешками».
«Ладно, поищу», — удивленно согласился Майк.
«На, расстели пока». Охранник захлопнул дверь, а Полина осталась стоять посреди комнатушки с одеялом в руках, не зная, плакать или нервно смеяться. Прямо сказать, при чтении любовных романов о благородном пирате и похищенной им девице ситуация представлялась ей в несколько ином свете. А она, дура, еще удивлялась, почему дамы так долго кочевряжатся, не желая падать в объятия синеглазого, кореглазого, черноглазого, одноглазого, на любой вкус, негодяя с абордажной саблей. Девушка вздохнула и мрачно тряхнула одеялом, выколачивая из него потенциальных клопов. Руки мелко тряслись, а живот крутило отнюдь нелюбовное томление. Лысый или длинноволосый, противный или симпатичный, вежливый или грубый, охранник оставался мерзким, жестоким и безжалостным насильником. Громовые раскаты отдалились. Посветлело, но ливень и не думал стихать.
Чищобный сантехник вконец раздухарился, перейдя от вантуза к помпе и временами сопровождая процесс раскатистым скрежетом. Понять, что это, животное или некое физическое явление, так и не удавалось. Тед, не выдержав, подставил ладонь под текущую с края крыши струю, оттянул респиратор и жадно проглотил добычу.
«Эх, жрать-то как хочется», — безнадежно заметил он.
«Вариант отрыгнуть не предлагать?» Дэн шутил, хотя его разработчики предусмотрели такую возможность. Модель поведения отряда киборгов на задании была списана с коллективных насекомых. Разведчики, охранники, добытчики.
«Нет, почему же?» — криво ухмыльнулся пилот. «Сразу легче терпеть стало. А ты-то чем в лесу кормился?»
«По-разному», — уклончиво ответил навигатор. Тед вспомнил про грибочки и предпочел не допытываться.
«Ну что, займемся остальными охранниками?»
«Ага», — отстраненно отозвался Дэн. «Бежим к лесу».
«Зачем? Эй!» Тед без колебаний рванул вслед за напарником. Драпающий киборг был слишком заразительным примером.
«Потому что один из охранников занялся нами», — пояснил Рыжий, уже присев на корточки за дерево.
«Где? Я никого не вижу».
«Я тоже. Но из барака кто-то вышел. Идет по левой стороне здания». Дэн навел бластер на угол, из-за которого должна была появиться цель, но почти сразу опустил. Остановился. Развернулся на 47 градусов и быстро перемещается. Исчез.
«Взлетел, что ли?»
Рыжий укоризненно посмотрел на напарника. «С моего детектора исчез. Наверное, засек нас и тоже в лесу спрятался».
«Киборг?»
— уточнил Теодор, заглаживая мокрые волосы назад, чтобы не лезли в глаза.
«И что он теперь будет делать?»
«Базовая тактическая программа. Подкрасться с тыла и выяснить, с кем имеешь дело. Если объект квалифицируется как вражеский и не обладает значительным преимуществом, то уничтожить. Если обладает, отступить и доложить хозяину».
«Вот паскудство!» — трезво оценил их силы Тед. «Сможешь снова его засечь, когда приблизится?»
«Попробуем. Дождь и деревья мешают».
«Ему тоже?»
«Наверное». Дэн примерно знал, на что способна семерка, но в бою с ней еще не сталкивался.
А поточнее,
42%. Спросить, в чью пользу, Тед не успел. В дерево, к которому прижимался спиной навигатор, влепился ком плазмы, выхватив из ствола огромный кусок. Земными тесками и здешнюю растительность роднила только форма. Из порванных сосудов хлынули зеленоватые и сероватые жидкости, запахло скорее паленой шерстью, чем кострищем. Дерево покачнулось, свесило ветки и петлями осело на землю, будто дохлая змея. Второй и третий выстрел тоже предназначались Дэну, тенью ускользнувшему и от плазмы, и от падающего ствола, так что, когда внимание стрелка переключилось на Теда, того на прежнем месте уже не было. Напарники бок о бок залегли за более надежным валуном. Лежащее дерево продолжало сдуваться, надрывно хлюпая остатками сока в жилах, как агонизирующее животное. Так и тянулась рука пристрелить, чтобы не мучилась.
«Где он?»
«Там», — лаконично ответил Дэн. Но когда Тед приподнялся выглянуть, Рыжий поймал его за пояс и дернул назад.
«Он-то точно знает, где мы, а скорость реакции у него в 2,5 раза выше твоей. То есть лучше сидеть и ждать, пока он не доберется до нас лично?»
«Нет, оставайся в укрытии, а я уведу его в сторону. Только не вздумай по нему стрелять».
«Почему?»
«Пока ты не представляешь для него угрозы, он тебя не тронет. Приоритетная цель я, потом он вернется за тобой».
«И еще чего?» — спетушился пилот. «Он там будет тебя убивать, а я в тылу отсиживаться? Ну уж нет».
Дэн молча выхватил у него бластер и выскочил из-за камня быстрее, чем Тед опомнился. Друг мог ругаться сколько угодно, но вероятность уцелеть в лесной перестрелке с Дексом составляла для человека примерно 3,2%. Причем под человеком подразумевался среднестатистический боец спецназа. Как Дэн и рассчитывал, внимание «семерки» сосредоточилось на более опасном противнике. Плазмомет стрелял бесшумно, лишь стучали по стволам разлетающиеся осколки камней, шипело быстро захлебывающееся водой пламя, да с треском падали скошенные ветки. Рыжий несколько раз пальнул в ответ, но только уточнил свое местоположение, и его срочно пришлось менять. В быту семерки могли выглядеть слабоумными автоматами, требующими точных пошаговых приказов, однако разносить чай и правильно чесать хозяину спину их и не программировали. Декс была военной линейкой киборгов. Ее совершенствовали именно в этом направлении. Семерка не отступит, пока не убедится, что противник уничтожен. Тед не утерпел, выглянул из-за камня и понял, почему друг его кинул. Киборги перемещались так быстро и так искусно использовали любые укрытия, что человек едва успевал заметить темное пятно, мелькнувшее в толще ливня. Прицелиться нереально. Можно разве что выставить оружие в режим автомата и хлестнуть очередью. 2-3 раза и батареи каюк. Со стороны силы казались одинаковыми, но на деле семерка постепенно брала верх. Она неумолимо приближалась к Дэну, уворачиваться становилось все сложнее, и на это уходили все силы. В конце концов, расстояние между киборгами сократится настолько, что даже человек не промахнется. Слишком низкий уровень энергии, часть имплантатов будет отключена, безжалостно сообщила система, выводя на экран схему тела и выделяя красным наименее, по ее мнению, значимые области. У Дэна было 3 секунды, чтобы выбрать иные области или отменить режим экономии, но тогда победителем из этого боя он точно не выйдет, а кочурится вслед за врагом, как загнанная лошадь. Очередное деревцо сложилось пополам, перешибленное в метре от земли, а по другую сторону от пенька мешком рухнуло тело. Кочки и кустики почти полностью его скрыли, но пальба сразу прекратилась. Семерка вынырнула из-за ствола и уверенно двинулась к пню, точно зная, что цель повержена. Осталось лишь собрать трофеи для хозяина.
«Дэн!»
Смотреть, как Декс-7 стервятником склоняется над телом друга, было невыносимо. Киборг развернулся на голос, вскинул руку с плазмометом и словно взорвался изнутри, почти в упор расстрелянный в спину. Ошметки комбеза и плоти вперемешку с лазерными лучами фонтаном брызнули вперед и в стороны, а вслед за ними по широкой дуге задымились и закряхтели раненые деревья. Мотнувшийся в руке бластер за раз выплюнул большую часть заряда. Когда Тед снова поднял голову, возле пня лежало уже 2 тела. Дождь закончился, как по щелчку выключателя. Лес обрел режущий глаз четкость и яркость, словно пилот, наконец, снял запотевшие очки. Только с деревьев еще осыпались заплутавшие в листве капли, размазывая алый ореол вокруг неподвижных тел. Очередь из бластера порвала семерку на 2 слабо связанные части, но Теодор едва обратил внимание на этот жуткий винегрет, прямиком бросившись к другу.
«Рыжий, ты как?»
«Сейчас...»
Невредимый с виду Дэн еле ворочил языком, как мертвецкий, пьяный или полупарализованный.
«Перезагружусь».
Последнее слово навигатор произнес уже нормальным голосом, а потом одним плавным быстрым движением сел и встал, отряхнул с боков землю и щепки и задумчиво изрек. «Кажется, я понял, почему Станислав Федотович не любит киборгов».
«Я вас уже тоже ненавижу», — в сердцах рявкнул пилот. «Куда он тебе попал?»
Дэн равнодушно приподнял правое плечо с дымящейся по краям прорехой в комбезе. Ожог выглядел некрасиво, но несерьезно.
«А чего тогда падал?»
Киборг считается уничтоженным, когда активность его процессора полностью прекращается. Вот я его и отключил на пару секунд в целях экономии энергии. С непонятной Теду иронией добавил Дэн. Противник купился.
«А как ты тогда выстрелить сумел?»
«Не знаю», — смутился Рыжий. Дэн уже проделывал нечто подобное, точнее, это произошло против его воли в бою за базу Альянса, когда рядом взорвалась электромагнитная граната. Защита не выдержала, сбойнувшая система пошла на перегрузку, во время которой киборгу полагалось бы лежать в коме. Но Дэн отлично все помнил, даже Станиславу Федотовичу что-то ответить сумел, хотя тело едва слушалось. Процессор все-таки был неотъемлемой частью его мозга, заменяя или стимулируя некоторые участки.
«И ты еще будешь дурить нам головы, что ты просто оборудование», — проворчал Теодор. «Есть же мозги и помимо процессора, но немного. Отдавай мой бластер, зараза».
Дэн покорно протянул ему оружие, но пилот успел передумать.
«Впрочем, я лучше вон ту цацку возьму».
Теодор наклонился к плазмомету, валяющемуся возле останков семерки, но в тот же миг что-то так впилось ему в горло, что в глазах потемнело. «Не подходи к нему». Запоздало предупредил Дэн, продолжая удерживать Теда за шиворот, пока пилот не восстановил равновесие. Окровавленная рука семерки в холостую хватанула в воздух и разочарованно опала.
«Блин, я думал, что он сдох», — ошеломленно прохрипел пилот.
«Даже если сдох, некоторым моделям имплантируют взрывное устройство, срабатывает на остановку сердца». Рыжий вытянул руку с бластером и хладнокровно всадил в грудь семерки остаток заряда. Тело гальванически выгнулось дугой и снова обмякло. Дэн выждал несколько секунд, убедился, что взрыва не последует, и подобрал трофейное оружие. Держи. Теодор неловко повертел плазмомет в руках.
Слушай, я понимаю, что момент неподходящий, вопрос дебильный, но... Тебе не сложно убивать киборгов?
Сложно. Сокрушенно подтвердил Рыжий, разглядывая жирный ноль на индикаторе батареи бластера. Большой расход времени и боеприпасов.
Да нет, я не в буквальном смысле. Ну, просто ты ведь тоже...
Нет, отрезал Дэн, выбирая из двух других бластеров тот, в котором осталось больше заряда. Я пытался с ними разговаривать, пытался обмениваться информацией. Бесполезно. Либо они действительно просто машины, либо... Я думаю, он на меня не обиделся.
Ну и ладненько тогда. Смущенно пробормотал Тед. «Айда оставшихся бандитов из барака выковыривать».